нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Сегодня все абсолютно не так, во всех смыслах этого слова. У нас сегодня добрый день всем, и мы начинаем нашу программу. Алексей Кузнецов.
Добрый день.
Светлана Ростовцева, звукорежиссер, как всегда, у нас, как полагается, но сегодня мы не одни. Сегодня у нас...
Впервые за 4 года мы не одни.
Впервые за 4 года, но уж такой случай исключительный у нас, совершенно и неправдоподобный.
Кстати, о 4 годах, 4 года назад вышла наша первая преступная передачу.
А, ну хорошо, да. Мы можем это отметить, но сегодня мы отметим таким вот. Мы начнем, и вот дело это просто... я на него попал, когда в ужасные газеты 1938 года. Я сейчас читаю все время, читаю «Известия» день за днем, неделю за неделей, и вдруг попадаю на... довольно обширный столбец такой вот.
Мы его сегодня зачитаем.
На четвертой полосе. Это уже апрель у нас, да? Апрель 38-го
года. Это апрель,
года.
Да. Апрель 38-го
года. Я его читаю, этот и попадаю на... И, как всегда, так передергивает меня, когда я попадаю на фамилию Вышинский. Тут же. А тут Вышинский по некоему уголовному и очень какому-то серьезному и муторному делу, он выступает там с протестом.
Совершенно не свойственной ему роли, да.
Вдруг какие-то чудовищные подробности там вылезают. И не заняться ли нам этим делом? Мы вам предложили среди других, но вы выбрали его, за что вам большое спасибо. Потому что дальше пошло еще интереснее.
А дальше пошло интереснее, причем буквально события развивались вот как снежная лавина, потому что еще во вторник, когда я начал подбирать материалы, я был абсолютно уверен, что будет рассказ о классическом уголовном деле, преступлении и наказании, вот раскрытие, вот работа следователя очень известного человека, вот целый сон светил судебно-медицинской экспертизы, действительных светил, настоящих, неподдельных. Ну и в конце, собственно говоря, мы расскажем о судебном процессе, тем более, что отчеты действительно есть в газете «Известия». И получилось все совершенно не так.
Не так.
Да. Но давайте вот начнем по порядку. Несколько лет
давайте
назад...
Давайте все-таки мы представим, потому что YouTube работаем, представим наших гостей.
Ну, хорошо.
Потому что это... Вот, давайте.
Сегодня мы рассматриваем дело по обвинению доктора судебно-медицинского эксперта Владимира Михайловича Афанасьева Дунаева в убийстве его жены Нины Амираговой. И у нас сегодня в гостях, ну, можно сказать, два свидетеля, да, если мы имитируем,
да, абсолютно,
зал судебного заседания. У нас два свидетеля, его внучатая племянница, ее дочь, вот, врачи тоже, да.
Единственные живые.
Да, представители семьи, чуть-чуть поближе.
Единственные живые представители рода Афанасьева-Дунаевых, обширного рода, врачи, которые продолжают делать дедушки, и, в общем-то, поддерживаем его доброе имя, и пришли по приглашению на радиостанцию, чтобы пролить свет на это темное дело. Может быть,
что-то... Ну, начать проливать свет, да. Потому что сегодня, да, полностью мы пролить его не сможем. Нам предстоит, на самом деле, еще большая работа, но мы эту работу обязательно начнем.
Да.
Потому что есть в каком направлении, слава богу, работать, и мы надеемся, что это первая, но не последняя передача этому делу посвященная, уж действительно, совсем оно необычно. Ну вот... Значит, несколько лет назад журнал «Наше наследие» опубликовал дневники довольно известного в свое время драматурга Александра Гладкова. Да. Ну, мы его знаем как автора пьесы «Давным-давно», по которому Эльдар Рязанов, по которой поставил свой знаменитый фильм «Гусарская баллада». И вот запись от 2 октября 1937 года. Шатался по букинистам, вдруг купил мемуары Андрея Белого «Между двух революций», почти не попадавшись в продажу. Говорили даже, что эта книга была изъята. Встретил на Арбатской площади Шибалина, стояли с ним минут 20, у меня в руках был арбуз, что его почему-то смешило. Он пишет симфонии, заканчивает скрипичный концерт. Говорит про себя, что находится в опале из-за строптивости характера. Еще встреча на Гоголевском бульваре с Борисом Пастернаком, он меня узнал и приветливо заговорил. Сразу, не понижая голос, начал говорить об ужасном времени и довольно спокойно о своем возможном аресте. Удивительный человек. Вся Москва говорит о таинственном деле убийстве доктором Афанасьевым Дунаевым своей жены Амираговой. Вот такая запись.
Уже все говорят.
Уже все говорят.
Это октябрь 37-го года.
37-го года. И вот, собственно говоря, я хотел бы зачитать тот столбец, который вы нашли в газете «Известия». 20 апреля 1938 года. То есть, ровно 80 лет назад. В октябре 1937 года в военном трибунале Московского округа слушалось дело судебно-медицинского эксперта доктора В.М. Афанасьева Дунаева, обвинявшегося в зверском убийстве своей жены Н.А. Амираговой. Ввиду ряда процессуальных нарушений и недоследованности некоторых обстоятельств, приговор был опротестован прокурором СССР товарищем Вышинским. Судебно-надзорная коллегия Верховного суда СССР отменила приговор. Дело было передано на новое рассмотрение со стадии предварительного следствия. Сейчас предварительное следствие закончено. Прокурор товарищ Бродский детально проверил все обстоятельства, связанные с этим исключительным преступлением. Все улики, которые были собраны во время первоначального следствия при вторичном расследовании, остались непоколебленными. Допросом новых свидетелей установлены дополнительные данные, подтверждающие виновность Афанасьева. Специальная экспертная комиссия, в которую вошли профессор Бакариус, профессор Игнатова, Харьков, профессор Макаренко, Одесса, доктор Владимирский и заслуженный деятель науки профессор Райский, Ленинград, подтвердила выводы первоначальной экспертизы. Обстоятельства этого крайне сложного дела сводятся к следующему. В августе 1936 года в уголовный розыск обратилась гражданка Лачинова и заявила о таинственном исчезновении сестры Н. Амираговой. Через два дня такое же заявление сделал и сам Афанасьев. Он добавил, что Н. Амирагова 12 июля бросила его после очередной ссоры, захватив с собой ряд ценностей. Надо отметить, что еще до подачи заявления Афанасьев знал, что 13 июля в районе Лосино-Островской под Москвой были обнаружены отпрепарированной рукой специалиста части женского тела, которые были разбросаны близ дороги. На сердце, отделенном от внутренности, были обнаружены характерные надрезы, которые обычно делают при судебно-медицинских вскрытиях. Противоречивые объяснения Афанасьева и серия косвенных улик и перевели его на скамью подсудимых. В связи с выдвинутой Афанасьевым версией об отъезде Амираговой по всему СССР были произведены розыски. Местным уголовным розыском разослали несколько сот фотографий, однако это никаких результатов не дало. Наряду с этим установлено, что по всем приметам убита была именно Амирагова. Характерно, что кожа на тех местах трупа, где были особые приметы, например, родимые пятна, оказалась искусно срезана опытной рукой врача. Дело прокуратуры СССР направлено для нового рассмотрения в Московский городской суд. Кроме экспертов, суд вызывается свыше 40 свидетелей. И вот, собственно говоря, мы уже знаем, что дело первоначально первым составом рассматривал почему-то военный трибунал. Причем в заметке говорится о военном трибунале Московского округа, остается впечатление, что это просто вот военный трибунал. Да? А на самом деле дело рассматривал военный трибунал войск НКВД. Так. Это только-только созданные специальные, отдельные, выделившиеся из системы общих военных трибуналов, органы судебные, я бы их назвал квазисудебными, потому что они имели право рассматривать дела гражданских лиц, если эти дела были связаны с 58-й статьей, с контрреволюционной деятельностью. Причем здесь контрреволюционная деятельность, спросите вы, и будете правы, да, почему это дело рассматривает не общий суд обычный, а военный трибунал. Потому что, когда следствие неизбежно уперлось в вопрос о мотивах этого убийства, то оно в конечном итоге определило это как убийство по мотивам классовой ненависти. А это 58-я статья. Почему? Значит, тут нужно рассказать о том, как велось следствие. Следствие вел действительно очень опытный следственный работник, старший следователь прокуратуры города Москвы Георгий Робертович Гольст. И то, как он, собственно, вел следствие, довольно подробно описано в, ну, трудно сказать, то ли большом рассказе, то ли небольшой повести известного писателя Анатолия Алексеевича Безуглова, который много написал. Вообще сам юрист, ну, работал следователем в свое время в начале своей трудовой деятельности. А потом он писал такие, пишет, он жив, ему в этом году 90 лет исполняется, такие документальные рассказы, повести. Ну, вот, например, широко была известна в свое время повесть, написанная вместе с Юрием Кларовым «Конец хитрого рынка». По-моему, даже фильм был какой-то снят по ней.
Был телевизионный спектакль.
Вот, потом дело об ограблении патриаршей резницы знаменитое тоже он описывал. То есть, это, в общем, человек, который много написал по такого рода вопросам. Сам Безуглов в предисловии пишет, что когда он еще учился, а потом стал молодым следователем, вот он сталкивался с Гольстом, а уже, так сказать, там через несколько десятилетий знакомства от него услышал рассказ об этом деле, и со слов Гольста это, собственно говоря, и описал. Безуглов четко пишет, что он дело не видел. То есть это все со слов Гольста, сказать, его записи и отдельных заметок из газет. Видимо, вот те же самые заметки, которые мы с вами нашли.
Ну, или там еще были ранние заметки.
Да, были ранее еще две заметки в «Известиях». Да. Я почти уверен, что об этом деле должна была писать «Вечерняя Москва», но у нас просто было мало времени. Мы обязательно попытаемся все разыскать. Вот. И то есть то, что излагает Безоглов, это версия обвинения, это версия следствия. Да? То есть его рассказ, он с таким абсолютно однозначным обвинительным уклоном. Так вот, по словам Безуглова, Гольст никак не мог понять, в чем мотив этого убийства. И все для него раскрывается, и Безуглов, собственно, этим заканчивает свой рассказ. Когда Гольст узнает, что два брата Владимира Михайловича Афанасьева-Дунаева были осуждены за контрреволюционную деятельность.
Так, Наташа, да?
Ну, да, что они были белоофицеры.
Да.
Они были, один был осужден, а второй был, не был осужден. Он был просто отправлен в Первоуральск за то, что он сказал, что он несет бомбу.
Пошутил, да. Пошутил. Неудачно пошутил на правительственной трассе на Арбате.
Да, да, это очень здорово.
Шел с чемоданчиком своим докторским, да, его спросил охранник, что там, он говорит, бомба.
Да.
И его 24 часа вместе с семьей выставили в Первоуральск. Тут же.
Еще
причем
бы, еще
он
бы.
Даже не был военнообязанным, он просто был, ну, белая кость. Он даже не был офицером.
А это какой год, значит? Это что?
Это, видимо, я думаю, да, что это дело весна, это вот это самое начало 30-х, царские офицеры.
Он даже не служил, это Юрий, это Георгий. Ага. Георгий Михайлович, младший брат, который даже не служил в никаких войсках.
А вот старший служил.
Он воевал в Первую мировую, он, значит, добровольцем ушел, там стал белым офицером, потом он вот вернулся домой, был арестован и посажен на Соловки, отправлен.
То есть это либо дело весна, либо это эхо кировских арестов после убийства Кирова.
Ну, понятно.
Одно из двух. И вот, собственно говоря, у Безуглова так выглядит, что вот тут-то Гольсту все и становится понятно. Жена, зная про эту тайну, значит, собиралась эту тайну выдать или угрожала эту тайну выдать.
И на почве классовой ненависти.
И вот это было сформулировано как на почве классовой, там, неприязни, классовой ненависти. Значит, что дальше произошло, это одна из главных загадок этого дела, на которую пока, ну, никакого у меня ответа нет. Почему Вышинский это дело опротестовывает? Есть версия семейная. И эта версия заключается в том, что вступила в дело со всеми козырями немаленькими, имевшимися на руках, родная, любимая сестра.
Наталья Михайловна, которая была главврач Большого театра.
Поликлиники Большого театра.
Да. А Большой театр – это все наше руководство, это партийная верхушка, это балерины, это артисты.
Ну, Большой театр середины 30-х. Калинин, Ворошилов. Да. То есть, ну, Янукидзе уже не актуален. Это выход на очень, так сказать, крупных
людей. И уже оттуда бабушка подключила все свои возможные и невозможные связи, потому что они очень дружили. Ну, это полагалось семье друг другу помогать. Бабушка подключилась, и сделано было все возможное, чтобы спасти Владимира Михайловича.
Вот это упоминается, естественно, без этих подробностей, это упоминается у Безуглова. Там Гольст рассказывает, что как только он выносит решение арестовать как главного подозреваемого Афанасьева Дунаева, на следующий же день его срывает с обыска сам Лев Шейнин, который в это время был начальником следственного управления прокуратуры СССР, и предупреждает: смотри, это дело на особом контроле, за ним внимательно приглядывают.
Дальше,
да, пожалуйста.
Вступить, значит, даже в той повести Безуглова там указано, что, значит, якобы Нина Мирагова знала, что братья, как она говорила, беляки, пришли, значит, скрываются у сестры на Арбате. Mm-hmm. Упоминание сестры — это вот в контексте с Мираговой, что она знала о существовании сестры, у которой прячутся братья-белогвардейцы.
Понятно.
Вот так это было подано.
Так.
В этом рассказе, романе каком-то.
Одним словом, почему-то Вышинский, вот у нас пока единственная версия, что, так сказать, было оказано некое, так сказать, давление, и Вышинский, как сказано в зачитанном мной, значит, газетном объявлении, ввиду ряда процессуальных нарушений и недоследованности некоторых обстоятельств, он приносит кассационный протест. одном, правда, очень недостоверном материале я встретил такое упоминание. Материал этот содержится в книге «Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху». Ее написал Георгий Андреевский. Это вот новая серия, которая активно идет издательство «Молодая гвардия». Вот там, там много совершенно таких очевидных ошибок по этому делу и неточностей. И в частности, он пишет, что во время первого процесса прокурор Гольст сказал то-то. То есть, если это не ошибка, и получается, что Георгий Гольст был исследователем и поддерживал обвинение в процессе, тогда это грубейшее процессуальное нарушение. Тогда это основание для Вышинского принести.
Ну да, но это сомнительно. Да,
но это, я думаю, что это ошибка автора, да, и все. Уж больно грубо. Да. Да? Но в любом случае, протест был принесен, и дело, значит, надзорный орган постановил передать дело на рассмотрение со стадии предварительного следствия. То есть, опять было начато следствие. Да? Дело было направлено на доследование. И вот здесь создается мощнейшая комиссия экспертов, чей состав мы зачитали. Действительно крупнейшее светило. Особенно профессор Райский. Это один из столпов отечественной судебной медицины. И вот эта, значит, комиссия проводит повторную экспертизу. А первую экспертизу, эту Безуглова подробно описано, делает еще одно светило. Профессор Семеновский Павел Сергеевич, который прекрасно знал подозреваемого и который, тем не менее, дал, так сказать, соответствующие заключения, которые легли в основу вот его обвинения.
Мы сейчас прервемся, но я хочу предупредить, что у нас программа будет до самого конца часа. Мы решили пожертвовать, ну, и деньком, уж простите, пожалуйста, потому что у нас остается достаточно мало времени. Давайте прервемся, и после новостей мы продолжим.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята, ребята, все не так.
Мы продолжаем дело, которое было подчеркнуто в начале из известий 1938 года, но здесь все раскручивается в две стороны, и вот исторически, и дело об убийстве, дело очень серьезное, и дело, да, там все по тому, как описывается, это действительно очень серьезное, жесточайшее преступление, но вот в нем происходит и задержка, и новое расследование назначается. И в июне 1938 года приговор.
Да, и как бы нас не пытались уверить те же газеты, что ничего особенно нового и что все подтвердилось и так далее, но вот что можно из тех же газетных коротеньких информаций подчерпнуть, в деле на минуточку при его, так сказать, втором расследовании произошла переквалификация преступления. И из-за этого дело второй раз будет рассматриваться опять по первой инстанции, уже не военным трибуналом, а нормальным московским городским судом.
Да.
С, так сказать, этими самыми, чуть не сказал, присяжными, с народными заседателями, да, разумеется. Да. Да. Вот, собственно говоря, найденная вами вчера вторая заметка, на самом деле четвертая, это уже четвертый раз за год.
Две в 37-м.
Две в 37-м осенью, да, и две в 38-м. Вот, собственно, известие.
24 июня 38 года,
та же четвертая страница, где судебная хроника публикуется. Со 2 по 23 июня, обратим внимание на продолжительность 22 дня, процесс. Московский городской суд, председатель товарищ Куцев, народный заседатель товарищи Иванова и Александров, рассматривал дело бывшего судебно-медицинского эксперта, врача Афанасьева, который, как уже сообщалось в известиях, был привлечен к ответственности по обвинению в зверском убийстве своей жены Нины Амираговой. Суд заслушал показания более 40 свидетелей, объяснение подсудимого, заключение экспертов и прения сторон. Обвинял помощник московского областного прокурора товарищ Ласкин, защищал товарищ Орловский, а также последнее слово Афанасьева. Вчера после 18-часового совещания суд вынес приговор. Афанасьев признан виновным в предъявленном обвинении по первой части 136 статьи Уголовного кодекса «Убийство из низменных побуждений» и приговорен к максимальной мере наказания, предусмотренной этой статьей 10 годам заключения.
Да.
Кроме того, приговором суда Афанасьев лишен избирательных прав сроком на 5 лет по отбытии заключения. Расходы, связанные с производством экспертизы, отнесены на счет осужденного. То есть не 58-я, а 136-я, часть 1-я. Цитирую Уголовный кодекс 24-го года. Умышленное убийство, совершенное а. из корысти, ревности, если она не подходит под признаки статьи 138 и других низменных побуждений, значит, вот, собственно, вот этот пункт. Да, из корысти, ревности и других низменных побуждений.
И не предполагается здесь ни высшие меры.
Нет, 10 это верхушка. То есть, получается, что вот уже на рассказе Безуглова можно ставить крест. Потому что та версия мотива, которую следователь Гольст, собственно говоря, обнаружил, и который так эффектно рассказ заканчивается, суд ее не принял. Суд говорит о ревности. Ну, а дальше, значит, чтобы с фактической стороной дело закончить перед тем, как мы перейдем к размышлениям по этому поводу, я нашел статью 45-го года в одном узкопрофессиональном, узкоспециальном журнале. Статья принадлежит еще одному судебно-медицинскому классику. Это Морец Градзинский, харьковский медик и юрист. Вот что он пишет. «Более сложным по сравнению с делом Долинского, но раскрытым тем же методом использования улик, явилось дело Афанасьева Дунаева. Как установлено приговором, Афанасьев Дунаев систематически ссорился со своей женой Ниной Амираговой, наносил оскорбления и побои. Вследствие этого совместная жизнь супругов сделалась невозможной. В то же время Афанасьев Дунаев не мог и разойтись с Амираговой, так как опасался, что она разгласит порочащие его факты». Он говорит о том, что суд уже отверг. Суд отверг вот эту версию, что он боялся, что она разгласит порочащие факты. Более того, Градзинский, но он не был экспертом по этому делу, поэтому он тоже, я не знаю, какими он материалами пользуется, видимо, чьими-то рассказами, но он не упоминает, или точнее упоминает неправильную, недостоверную информацию. Дело в том, что доктор с Ниной Амираговой к этому времени уже был разведен. Да, он был разведен. Он не жил там в этом доме, на дом номер 5 по Метростроевской, ныне опять Остожинская улица.
Не жил, да.
Не жил, он бывал там время от времени, насколько я понимаю. Но там жила Нина Амирагова, это, видимо, ее квартира. Точнее, не квартира, а...
Сестры.
Сестры.
Ну, то есть...
Это той, которая заявила, да?
Да,
ее сестры.
Они вообще уроженцы Ростовской области. Сестра старшая первой перебралась, вышла замуж и работала в Москве.
Секретарша.
Да, и Нина к ней приехала для того, чтобы здесь найти работу. Вот и познакомилась там. Владимир Михайлович Афанасьев Дунаев читал лекцию перед фильмом, как тогда было принято, медицинскую. Ну и вот, собственно говоря, там они познакомились в клубе в каком-то. Значит, они уже были разведены. В одном из материалов я встретил упоминание, что Владимир Михайлович к этому времени уже сошелся с другой женщиной по фамилии Лос, и жил у нее в доме загородном в районе станции Лосиноостровская. Той самой станции, в районе которой были найдены части тела. Сейчас мы к этому вернемся. Да? Ну, я дозачитаю отрывочки статьи Морица Градзинского. Значит, 13 июля, затем 26 июля, 29 августа 2006 года в различных местах в окрестностях Москвы были найдены части расчлененного человеческого тела. На основании целого ряда данных, установленных судебно-медицинской экспертизой, суд признал доказанным, что эти части тела составляют части трупа Нины Амираговой. При этом было установлено, что расчленение трупа произведено посредством острорежущего инструмента, применяемого в секционной технике, и методами человека, знакомого со вскрытием трупов. Было установлено также, что некоторые части трупа были обернуты в клеенку, которая принадлежала Амираговой. Кроме того, при обыске в комнате, которая занимала ранее Амирагова, в обивке одного из мягких кресел были найдены два куска простыни Амираговой со следами ее крови. Что значит ее крови? Крови ее группы на самом деле.
На тот момент нельзя
было. Конечно, нет. Можно было только определить, что это кровь человеческая, определить ее группу.
Да.
Значит, такие же пятна крови были обнаружены в чемодане, найденном у Афанасьева Дунаева, причем размеры чемодана точно соответствовали размерам тех пакетов, в которых были найдены части тела Амираговой. Афанасьев Дунаев не признал себя виновным, объяснил, что Амирагова оставила его после ссоры и уехала в неизвестном направлении. Однако это объяснение обвиняемого опровергалось тем, что все вещи Амираговой осталось в ее комнате, как осталось в ателье Моты два заказанных Амираговой платья. Одно из обвинений против Афанасьева Дунаева заключалось в том, что он через несколько дней после исчезновения жены заберет эти заказанные платья. Вот якобы он настолько жадный человек, да, что он уже, зная, что она не вернется, он забрал ее платье. Но, на мой взгляд, это есть, скажем так, другие объяснения. Надеясь, что она вернется, он забрал платье.
Да, он мог и не знать, что она вообще погибла.
Разумеется.
Это да.
Да.
Тут возникает очень много вопросов.
Вопросов очень много возникает, да. Значит, 12 июля Амирагова находилась в своей комнате, где был тогда Афанасьев Дунаев, и после того исчезла, оставив все вещи. На следующий день, как оказалось впоследствии, части трупа были найдены в окрестностях Москвы. Расчленение трупа было произведено лицом, знакомым с техникой вскрытия трупа, каким был Афанасьев Дунаев, специальный судебный медик и так далее. То есть все время крутится вокруг одного и того же, что труп расчленен профессионалом, профессионал удалил все, почти все, значит, следы, которые могли бы помочь идентифицировать труп, особые приметы и так далее. Но сестра, которую позвали в морг опознавать вот эти вот части тела, обнаруженные в разных местах, но вдоль одной и той же линии железной дороги у разных станций, она идентифицировала по маленькому звездообразному шраму на подошве ступни. Вот, дескать, мы в детстве там играли на лугу, Нина наступила на грабли, и вот это шрам от зубца грабель. Я... Ну, хорошо, сейчас к сомнениям перейдем. Значит, дальше, после приговора, защитник Николай Петрович Орловский обжалует второй приговор в кассационном порядке, но осенью 1938 года выносится окончательное решение, кассация отклонена, и Владимир Михайлович отправляется отбывать свой срок в мордовские лагеря. Сохранились письма, и я держал в руках копию машинописи. Ну, кстати, я понял, почему копию все-таки уже после того, как мы с вами пообщались, я скажу. Значит, вот что он пишет в феврале 40-го года из Темлага, темниковские лагеря. Это вот Мордовия, как раз в районе Потьмы и так далее. «Дорогая Наташа, это вот сестра, и дорогие родители, так и хочется сказать, денег не дадите ли. Долго не писал, простите. Этот пробел пытаюсь прикрыть оптом этим письмом с приложением к нему, которое является извинительным подарком за мое долгое молчание. Поделите его, но только не поссорьтесь». Вот они перепечатали его на машинке, и поэтому вот та, видимо, третья копия, которую я держал в руках, вот она...
Это первое письмо? Да, это не первое письмо.
Ну, ведь, видите, долго не писал, поэтому трудно сказать. Видимо, были до этого письма. Потому что это февраль 40-го, то есть полтора года прошло.
Попытаемся разобраться. Значит,
сейчас я хочу этот кусочек закончить. Ознакомьтесь с письмом и... Да. Значит, поделите, он только не поссорьтесь. Большего подарить ничего не могу. Подарил бы молодость, но она канула, как ключ в реку Лету. Подарил бы будущие годы, но у самого их осталось мало, да и те горькие. Подарил бы здоровье, но переслать его не могу из дебри темниковских лесов. Ознакомьтесь с письмом и приложением к нему Николая Петровича Орловского, адвоката. Этого действительно храброго трибуна правды, человека чести и благородства, помогшего мне сорвать личину с глаз Фемиды и тем вновь мне помог обрести вдохновение в жизни. Вот удивительно, вот пока не могут родные найти это приложение к письму. Явно совершенно там был какой-то анализ дела от адвоката.
Что следует далее? Вот что следует далее?
А далее имеется наградной лист. И из этого наградного листа следует, что в начале 43-го года... Ну вот, собственно говоря, я его зачитаю. Наградной лист – это лето, уже закончилось Великой Отечественной, лето 45-го. Представление к ордену Красной Звезды. Товарищ Афанасьев Дунаев находится в полку с сентября 43-го года. Обладая солидной врачебной подготовкой и опытом, имея разностороннее образование, товарищ Афанасьев Дунаев завоевал в себе большой авторитет среди медицинского персонала. Благодаря своей энергичной инициативной деятельности он сумел повысить специальные знания персонала подразделений, которые он обслуживал. Особенно плодотворную деятельность проявил при антропометрическом врачебном осмотре призывников. Его опыт и знания помогли разобраться в затруднительных случаях, давая возможность выносить по каждому обследованию правильное решение. Дисциплинированный, подвижный. Товарищ Афанасьев Дунаев выполнял добросовестно все возложенные на него обязанности, безотказно делясь своим опытом и знаниями с товарищами по работе. Оказывая лечебную помощь личному составу полка, товарищ Афанасьев помогал командованию в создании здоровых, нормальных условий боевой подготовки резервов. Капитан медицинской службы Афанасьев Дунаев. Значит, есть, я видел, документы, оригиналы командировочных удостоверений. В конце 44-го он еще красноармеец, то есть рядовой. А в конце войны он капитан медицинской службы и врач, младший врач
запасного полка. Когда его освободили?
Я не знаю.
Видимо, в 43-м году.
Потому что я рассказывал Алексею о том, что в 43-м году он по направлению фронта был в блокадном Ленинграде. когда еще блокада была сохранена, по дороге жизни он проезжал, и оттуда он вывез свою жену.
Будущую.
Будущую жену, которая 29 лет. Он вывез ее именно во время блокады. И когда его спросили на выезде, кто это такая, сказал, это моя жена. Будущее. Угу. Вот. Но это было в блокаду совершенно точно.
То есть, видимо, было, то есть, да, видимо, поскольку у него была бытовая, а не политическая статья, ему, как это делалось тогда, он отсидел уже больше половины срока, потому что с зачетом предварительного заключения получалось уже больше половины срока. И ему, как и многим уголовным преступникам, да, ему разрешили искупить кровью на фронте. Значит, вот он, видимо, значит, в начале 43-го года попадает на Ленинградский фронт в медицинскую часть, поскольку он врач. Около года он будет рядовым, а затем каким-то образом, у меня есть версия, но она абсолютно с потолка, каким-то образом он становится капитаном медицинской службы, что соответствует младшему врачу стрелкового полка.
Остается, значит, во всем этом вопрос. Потом, дальше, все-таки, как представляется это дело? Что там было в этом
деле? Сергей Александрович, в этом деле совершенно все непонятно. Ну, вот смотрите, что у меня сегодня, какие у меня к этому делу вопросы. Вот здесь прямо говорится в том первом отрывке, который вы нашли, да, что, сейчас я его еще раз процитирую, тут очень важный кусок. Сейчас, как обычно, я все свои бумаги перепутал.
Он был перепечатан, по-моему, он был.
Да, нет, это, значит, на сердце, отделенном от внутренности, были обнаружены характерные надрезы, которые обычно делаются при судебно-медицинских вскрытиях. Зачем? Он же не делал вскрытие. Что это за труп такой, да? Что это, чье это сердце, если оно было вскрыто, как при судебно-медицинском вскрытии? Ну, ведь по версии следствия, его задача была расчленить тело для того, чтобы его частями незаметно, ну, вынести из
квартиры. Правильно пишут слушатели, что это здесь болезненное, маниакальное дело, которого не было по всей последующей жизни.
Это правильно, потому что, да, как рассказывал потом дед, я рассказывал моей маме, я присутствовал при этом, ему приносили постоянно в камеру куски, разные куски человеческих тел, и он письменно описывал эти куски и доказывал, что эти куски, которые ему представляли, принадлежали разным трупам. И мужским, и женским, и старушечьим, и молодым. И он каждый труп описывал. То есть, каждый куски написал. И нигде ни одного куска не было, куска, принадлежащего Нине Амираговой.
И, это ему по делу приносили вот тогда вот.
Ну, они хотели, они хотели сломать, доказать, что это именно он своей профессиональной рукой зарезал Нину. Хотели доказать, что это его профессиональная рука. А он доказал, что это не Нина. И я так не поступаю. И потом не стал бы я...
Что это не его почерк.
Это не его почерк. И это...
То есть, да, самое общее утверждение. Извините, может быть, я какую-то сейчас врачебную глупость скажу. Самое общее утверждение. Значит, сделал профессионал. Но профессионалы все разные.
Да, их много, просто... уже не один судебный эксперт в Москве.
Да, и каждый человек, и каждый профессионал у него тоже не одинаковый.
Есть свой там, почерк.
Как у каждого хирурга.
Конечно, свой почерк есть.
Да. То есть здесь
и вот эти сложнейшие экспертизы, везде пишут, сложнейшая экспертиза. Похоже, что задача экспертизы, главный вопрос, на который она должна была ответить, это идентичность его почерка и того почерка, которым были произведены эти расчленения. Затем, вот скажите, пожалуйста, значит, везде описано, что те три части тела, которые были в разные даты обнаружены у разных станций железной дороги, были очень плохо спрятаны. Вот в одном просто сказано, в одном информации, показатели, которые были разбросаны близ дороги. То есть человек делает сложнейшее расчленение, удаляет все
роги. Ярославки.
И вдоль Ярославки, он живет на станции Лосиностровской, там он бросает. Бросает одну треть тела.
То есть, практически идет и роняет.
Это показательно было. Да? То есть, насколько я помню, был такой разговор, что какой-то стрелочник около бытовки стрелочника на переезде лежал мешок с открытыми этими частями органа, и этот вот стрелочник принес.
То есть, все сделано для того, чтобы тело было обнаружено как можно быстрее.
Это было показательное.
И чтобы был намек туда на Лосиностровскую.
Да, чтобы был намек на Лосиностровскую и на профессионализм эксперта.
Но потом дед показал, что эти части трупов, которые ему приносили, они все, мало того, что они принадлежали разным людям, но они были разной степени убитости. То есть время
в
смерти,
разное время.
В разное время были убиты. То есть посмертные изменения в этих тканях происходили в разное время. То есть это не могли быть куски одного трупа. Просто
вот
не могли.
Почему собирается такая мощная звездная команда экспертов? Они должны создать достоверное экспертное заключение, потому что в суде придется рассчитывали, что это будет трибунал НКВД, все что проскучит. Все будет.
Да.
Тут-то придется открытый суд, тут-то 22 заседания, тут-то 40 свидетелей, и поэтому экспертов приглашают.
А как тогда удалось, ну что за эксперты? Тогда должна быть какая-то невероятная воля, чтобы осудить, и неважно, осудить за убийство. Уже теперь неважно, по статье или 58-й, или по бытовой статье, чтобы осудить и доказать то, что было, то, что доказывалось раньше.
Ну вот, моя завиральная версия, значит, после того, как закончилась война, а Владимир Михайлович остается еще в армии, его привлекают к работе как судебно-медицинского эксперта в составе знаменитой комиссии по расследованию злодеяний нацистских захватчиков. Мы знаем верхушку этой комиссии, комиссию Бурденко, да, в связи с... Но ведь такая комиссия огромная работала во всех местах на оккупированных территориях, и было множество процессов, самый знаменитый первый краснодарский, но вообще их будет...
Да, и там работала, где не нужно было, в фальсификации. Как это в случае с...
Совершенно верно. Да. Действительно, вот, вскрывали захоронения людей, замученных нацистами и так далее. И вот в такой комиссии, которая работала в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, работал экспертом, значит, Владимир Михайлович Дунаев.
То есть там, где он воевал, фактически, кстати говоря.
Да. А возглавлял
его, да, его туда отправили жить. Туда отправили его.
Возглавлял вот экспертную часть этой комиссии по этим областям Андрей Павлович Владимирский, подполковник медицинской службы, участник экспертизы по его делу. Вот вы можете себе представить, что вы, зная, что ваш бывший коллега убийца, вы расписались в этом, да, вы подписали экспертное заключение, и через несколько лет вы его приглашаете на такую работу под свое начало. Вот что за психологический этюд такой?
Ну, это желание оправдаться, спасти.
Я думаю, что доктор вытащить... Владимирский, скорее всего, таким образом извинялся перед своим коллегой.
Остается вопрос...
За профессиональную, да, скажем
остается
так.
Остается вопрос вопросом. Кому нужно было так раздуть это дело, раз даже от НКВД его вытащили тогда? И не было вот этой самой... Он убил классового врага, чтобы она его не выдала, и не выдала там братьев-белогвардейцев, да? И контрреволюционеров.
Ну да, мотив. Мотив судом уже отвергнут, а человека все равно продолжают запихивать.
Это что, мы не можем ошибаться?
Я не знаю.
Или уж если пошли писать, то пишем до конца.
Вы знаете, всего, Владимир Михайлович был человеком, и это мне не дадут соврать люди, его знавшие, был человеком, мягко говоря, очень неудобным. У него был талант, скажем так, борьбы за правду там, где эту правду тщательно хотели скрыть. У него было очень саркастическое чувство юмора. Вот я принес тоже, так сказать, копию одного документа, который мне из семейного архива давали в руках подержать. Да, ну вот у меня копия есть, я же его тогда сфотографировал. Ответ на казенном бланке, 59-й год, ответ из Старорусского районного военкомата, он жил в Старой Руси. Сосновского Евгения Васильевича, город Старая Русь, улица Ленина, 4, квартира 9, Афанасьева Дунаева Владимир Михайлович, Старая Русь, улица Пролеткульта, 14, квартира 5. Ваша телеграмма, адресованная председателю Совета министров СССР товарищу Хрущеву, поступила в Новгородский облвоенкомат и рассмотрена. Сообщаю, что направить вас для службы в Алжирскую народно-освободительную армию не имеем возможности. Облвоенком под полковник Евсеев, начальник 4-го отдела майор Логинов. Они написали, он с приятелем, художником, я уж не знаю, извините, в каком они были настроении в этот момент. Они написали и послали телеграмму Хрущеву, приколот квиточек о приеме телеграммы. Они послали телеграмму с просьбой, с указанием своего боевого опыта и с просьбой отправить их воевать в Алжир, значит, в состав
Против
французских колонизаторов. И вот им на официальном бланке ответили. отвечают, что поступило, рассмотрено, не имеем возможности.
Хорошая переписка.
Хорошая переписка. Вот
с собой еще лучше.
Он, видимо, кому-то в чем-то очень здорово лично насолил.
Но до такой степени, что надо было... Вот, смотрите, вот здесь спрашивает Зоя, а что, настоящее тело-то, получается, так и не нашли?
Получается, что нет.
Была ли она убита, непонятно?
Непонятно, но не всплывало больше... Я имею в виду Нина Амирагова, хотя у Безуглова есть очень интересный, совершенно непонятный кусок, явно со слов следователя Гольста, что там много ночей подряд звонил женский голос на домашний телефон и представлялся Ниной Амираговой и бросал трубку. И это был явно не ее голос, по словам Гольста, потому что у голоса не было характерного для нее ростовского вот этого выговора мягкого с фрикативным «г», да, а женщина говорила без него. Вообще непонятно, кому это нужно, что это за инсценировка, или, так сказать, ну...
Может быть, это очередная пассия дедушки, которая хотела таким образом...
Может быть, это неуклюжие попытки дедушкиной пассии, действительно, он был, видимо, женолюб, там, да.
Невидимо.
Сразу все русские закивали головами. Но смотрите, но все равно это какой-то... Значит, он ведь прожил еще много.
В 72-м году он умер. Он прожит...
Последнее письмо подписано им 16 января 72-го года, а умер он 21 января 72-го года.
То есть он все время... Было ему 70 с небольшим.
Он 99-го года.
73 года. Да. 73 года. А воевал он, когда ему было сильно за 40. Ну, то есть, получается,
ну, да.
41. Еще и 41, и после лагеря.
Да. Но он был в запасном полку, который готовил кадры для...
Знаете, готовил кадры и так далее.
Все равно он был в блокаде в Ленинграде.
Он собирал информацию о раненых, а сколько нужно медикаментов, сколько крови, сколько инструментов, сколько там питания, прибыло, убыло, там эти ранения. То есть он, ну, в общем-то, был как бы душой
организации. Друзья мои, вот здесь мы, я думаю, вот останавливаемся, но здесь это требует и рассмотрения.
Мы обязательно это дело продолжим.
Да, и мы продолжим. И спасибо вам большое, что вы пришли к нам. Я уж не буду во всех обстоятельствах, которые здесь исторически открываются, как все на свете связано. Вот, спасибо большое, потому что это поразительное совершенно дело. Мы же вам предлагаем голосовать сейчас. Я даже не буду представлять.
Да, мы не успеем, просто тему скажем.
Да, тема – это процессы гражданской войны и связанные с гражданской войной.
К столетию начала гражданской войны, по одной из версий хронологии, вот мы сделали подборку.
Там и Скоблин, там и Унгерн, там и много что. Да. Так что давайте.
Все уже на сайте, да, можно голосовать.
Да, до свидания.
Всего доброго.
Нет, ребята, все не так, все не так.